Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы вернулись, мы вынырнули из эфира, и опять в студии «Радио «Вера». Светлый вечер с Петром Олешковским и Ирина Зарон, художник и иконописец, замечательный, рассказывает о своей жизни, о своем творческом пути, и мы остановились на мозаике, которую вы сделали.
Да, у меня был диплом мозаика, это был конкретный объект для Владикавказа, вот, ну, я выбрала мозаику, мне хотелось сделать что-то в материале, вот не просто там роспись, но вот в материале. И я с удовольствием это делала. Ребенка я оставила родителям в Владикавказе. Муж мой был в это время в армии. Вот я предавалась творчеству, не будучи обремененной никакими такими всякими.
Она жива? Эта мозаика сегодня?
Я думаю, что нет. Не знаю, я никогда не интересовалась ее судьбой. Обычно вот эти дипломные работы, их выставляли
на чём-то. Вы не делали по заказу, а не на стене делали?
Нет, понятно. Это был проект.
Всё понятно.
Вот, и фрагмент в натуру.
Понятно, вот, понятно.
Такая вот мозаика.
Хорошо, а когда же вы пришли к иконе и почему?
Учась в институте, мы изучали все техники монументальные, в том числе и, вот я говорила, и фреску, и копировали, у нас была практика, мы ездили в Ростов-Великий, там писали интерьеры, писали в церкви Троицы в Никитниках летом, была практика, вот, и копировали в музее имени Рублева. Я там копировала такую икону «Положение пояса и резы Богоматери», ничего не понимая абсолютно к тому времени. Мы не были крещенными людьми тогда. Вот. Моя бабушка была, я уже упоминала об этом, дочерью священника, но ничего совершенно она не говорила, она была запугана.
Ну, это мы знаем таких бабушек, да.
Да, потому что ее муж сидел в сталинских лагерях, и ее зять, тогда еще не будучи зятем, мой папа, он тоже сидел там же, на севере.
Папа сидел ваш, да?
Да, 18 лет он попал в лагерь.
И сколько он сидел?
Будучи студентом училища памяти 905 года, художественного.
С ума сойти.
Да, но он сидел 3 года. Тогда давали мало. Он попал, сейчас я скажу, наверное, в 32-м или в 33-м году, и тогда еще немного.
Бывало такое, да.
Да, потому что мой дед, который попал в 37-м,
он получил десятку.
Да, нет, он сидел вообще до смерти Сталина. Он сидел очень...
Ну, потом ему добавили, да.
Да, он сидел очень долго. Вот. Ну, бабушка моя, вот эта вот, которая была дочерью священника, единственное такое дуновение духовное, простите, это, конечно, немножко странно звучит, с которой она, у нее не было ни крестика, но вот, она пекла жаворонков на 40 мучеников севастийских.
Понятно.
Я это помню.
Да.
Эти жаворонки с глазками и изюминками. Вот, очевидно, была такая традиция. Всем не на Пасху она ничего не... Она меня воспитывала. Ну, то есть я была с ней все время дома, потому что родители работали, я была с ней. Так вот, мы в институте, мы когда учились, мы копировали иконы и... И сами по себе альбомы по иконе мы смотрели с папой еще, когда я была совсем ребенком. И когда мы приезжали в Москву, аж все родственники жили в Москве, потому что папа там, он из Москвы попал вообще в этот лагерь, потом не мог в Москву уже вернуться. Ну, нельзя было.
Понятно, да-да-да.
И когда мы приезжали в Москву, мы с ним в Третьяковской галерее всегда шли прежде всего смотреть иконы. Я очень хорошо помню Успение, вот Феофана Грека, вот это там, где красный такой архангел, вокруг синий вот этой сферы мандорлы. И папа мне всегда говорит, посмотри, как это синее с этим красным.
Красным живет, да.
Да, да. Да, он смотрел как художник, как живописец, он в нем не было вот... Вот это. То есть он, очевидно, может быть, он чувствовал, но...
Понимаете, в чем дело? Ведь очень важно, мне кажется, чувствовать понимать, откуда возникает чувство. Оно возникает не только от, ну, как бы, от убеждения и от веры.
Да.
Оно возникает, и часто у многих оно приходит ровно через восхищение искусством.
Безусловно.
Потому что это же не просто искусство.
Конечно.
И вот здесь и зарыта как бы какая-то тайна, да?
Да.
Вот. И когда ты, когда это совпадает, тогда уже все совершенно хорошо и все правильно.
Да, да. Вот мы с ним смотрели, вот, вот я это запомнила из-за Успения, хотя смотрели и другое. Ну, мы с ним смотрели Серова, которого он очень любил, всегда шли с Мисуриком, ну и так далее. Но мы каждый раз с ним, вот я с ним ходила в Третьяковку, но там и с тех пор как-то вот это Успение, которое мы тогда с ним, я всегда...
Я помню эту икону, у меня бабка там работала всю жизнь. Я там тоже очень часто бывал.
Да.
И я,
да,
и...
желтая такая охристая фигура Спасителя, белая маленькая фигурка души Богородицы,
Богородицы.
Синий, очень сложный синий цвет мандолы славы и красный архангел на крылья вокруг. Да, в общем, вот это такая... И, в принципе, вот я говорю, мы не понимали ничего, но мне казалось, что лучше и прекраснее иконы, я была в этом убеждена, я ничего не видела. Мне казалось. Я никогда не думала, что я буду этим заниматься, потому что я уже, будучи достаточно взрослым человеком, меня приняли в Союз художников, когда мне было там лет, наверное, 26-27, вскоре после окончания института, вот сразу в Союз художников, минуя даже молодежную секцию, рекомендовали с выставки в Манеже, у меня там была большая работа «Осетинские похороны». Вот, а поскольку у меня такая фамилия, непонятно, женская она или мужская, там даже написали, что, ну, вот, молодой художник из Арон. То есть мужского. И потом в журнале «Прибалтийском» эта работа была воспроизведена, и там была моя фамилия с буквой «С» в конце, ну, в таком прибалтийском варианте «Заронс». Но она действительно такая была. Вот, то есть вот я писала такие вот работы, то, что я видела вокруг, ну, ни о каких иконах речи тогда не было. Вот. И каким-то моментом, ну, понятно, что мы люди взрослые, мы живем, мы думаем, мы размышляем, мы видим, что происходит вокруг, мы читаем и так далее. Я заходила в храмы, ну, мы с мужем заходили, я сама, и в Владикавказе я заходила там в храм. И вот вы правильно сказали, что может, да, привлечь... вот эта красота, искусство быть какие-то, а может и оттолкнуть отсутствие красоты.
Конечно.
Отсутствие красоты, наличие какого-то...
Штампа.
Такого кича
штампа,
даже,
да.
Я бы сказала, да. И меня как раз это отталкивало. Я видела вот то, что там было на стенах, ну, может, не туда ходила. Нет, я понимала, что существует Кремль, в котором...
Не, ну, а где же вы нашли бы церковь, всю увешанную экстра-классными иконами?
Ну, вот как-то да.
Такого не получится.
Регулярно я не ходила, естественно. Так зайдешь как-то, и вот увидишь, и то, что ты видел, тебя как-то мало... Даже облачения священнические, ну, все это как-то, в общем... Не было. Вот. И, конечно, знакомство с отцом Александром Менем явилось таким моментом поворотным в нашей жизни. Я думаю, что об этом муж расскажет больше, потому что вот, вот он же нас и крестил, и мужа, и меня, и сына нашего. Мы все втроём крестились.
И меня, к слову.
Ну, да. Ну, вот, видите как... Да, потом его вскоре после этого он погиб. Вскоре после этого. Вот, но мы поняли...
Скорее его убили.
Его убили, да. Мы поняли, что если этот человек в этой церкви, и он говорит о ней, и он в ней служит, то вот тут истина, тут не было уже сомнений, и уже не смущало, вот, не смущало то, что вокруг мы видели совершенно.
Ну, еще был очень важный фактор, конечно, того, что большевики гнали церковь и уничтожали ее. И да. Мы видели сохраненное в музеях, да. И не сохраненное, потому что не было в церквях, и очень хорошо помнили это. Я помню, у батюшки, у отца Александра, была одна из любимых иконок, значит, отец Сергий на субботнике называлась. То ли это как примитив абсолютный, Сергий Радонежский при строительстве скита. Значит, он несет бревно, да? И то ли медведь рядом из леса выглядывает, то ли не помню, но абсолютный примитив, абсолютный примитив.
Да, да.
Я понимаю, она была настолько наивна, что она была замечательна. Угу. Понимаете, вот да. Именно этой детскостью, да. Будьте как дети, да?
Да, да.
Вот, значит, и вот такая икона легко могла висеть в храме за неимением других. Все было ободрано, и, и
да.
Мы же это понимали.
Ну, ладно,
такая... Это... вызывало чувство сострадания и очень притягивало, на самом деле.
Ну, такая икона, явно созданная человеком с такой наивной детской верой, это одно. А другое дело, поделки такие, какие-то вот...
Нет, это понятно,
ремесленные,
да, да.
Бездушные, холодные.
Да, да.
Ну, то, что, собственно, отталкивало. Ну, потом в какой-то момент так случилось, что мы стали ходить с ним вместе в первую, одна из первых открылась в Москве воскресная школа в храме Иоанна Воина на Якиманке. Сыну нашему было тогда 12 лет, и мы с ним вместе ходили. Там служил замечательный священник, вот, дай бог ему здоровья и покой, Господи, душу его матушки Нины Аркадьевны. Отец Николай Ведерников. Вот Нина Аркадьевна, его супруга, она была всегда с ним рядом. Они создали там детский хор, в котором стал петь наш сын, который никогда не занимался музыкой до этого. Ему уже было 12-13 год. То есть он начал музыкой в 13 лет заниматься. Они проверяли всех детей на наличие...
А сейчас занимается музыкой?
Он музыкант, он преподаватель консерватории
и
регент храма Всех Святых на Кулишках много лет. Еще преподает он новоспасском взрослым церковное пение и литургику. Вот. Да,
замечательно.
Да, он закончил Свято-Тихоновский богословский институт, регентское отделение, потом консерваторию, дирижерский факультет. Ну, вот. Да, благодаря благословению отца Николая Ведерникова. Вот. Но я хотела сказать там о другом, что там еще служил такой отец Сергий Объедков, он был монахом, тогда иеромонахом, он получил храм. Храм святителя Николая в Галутвинском переулке. А мы у него исповедовались. Вот. И он нас позвал в двадцатку, когда получил этот храм, позвал нас с мужем туда. Ну, еще за ним пришли люди. Там были люди, очень много людей искусства, там были искусствоведы, там был такой Алексей Рыбников, известный композитор, его бывший одноклассник. Ну, такая была община, такая...
Хорошая.
Хорошая, интеллигентная. Но храм представлял из себя руины. Совершенно. Это возле Третьяковской галереи, недалеко, новой Третьяковки. Вот. Ну, и мы стояли там у истоков, что называется, восстанавливали, и полы сами там поночевали там и так далее. Вот. Ну, и там надо было сделать... просто чтобы началась служба, какой-то временный первый иконостас на картонках... придумал, я написала «Царские врата» с евангелистами, с Благовещением, вот, имея небольшой опыт копирования, ну, и какую-то насмотренность, естественно, потому что я уже все-таки была художником и взрослым человеком, вот, я это первое, что я сделала, вот, потом...
И все. И вы попали, и вы стали, поняли, что это ваше, да?
Да, безусловно, да. Потом я писала
аналог... И больше осетинскую осень вы не рисовали?
Нет.
Практически.
Нет.
Вы стали...
Нет, «Золотую осень» Осетинскую писал мой отец.
Я шучу, но я...
Да. Нет, нет. Я перестала заниматься совершенно живописью масляной. Какие-то, может быть, натюрморты еще были написаны, да. Но, в общем, конечно, да, все. Я писала вот в этом храме Святей Николая в Галутвинском переулке. Там мы 11 лет там провели.
Угу.
Муж проектировал, но мы вместе обсуждали. Там три иконостаса, один из которых шестиярусный. Вот. Там крест поклонный первый, который Сергей сделал. Есть кресты на улице, вообще вся территория, все. Там виноград из его мастерской, Вита беседка, где угу. там пьют чай. Вот там... Угу. Ну, вот я начала писать.
А вы там по-прежнему? Или
нет,
ушли из этого?
Мы оттуда давно ушли. Угу. Оттуда ушли, в общем, практически все, кто там были.
Угу.
И там сменился настоятель. Там
понятно.
Сейчас китайское подворье.
Угу.
А отца Сергия отправили на Святую Землю.
Угу.
Он там служит. У нас были сложные отношения. И вообще, я хочу сказать, что, конечно, не знаю, стоит даже об этом говорить или нет. Когда ты оказываешься внутри, то есть
да.
работа, не
да.
просто пришел, исповедался, да. причастился и побыл на службе, помолился.
Угу.
Оказалось, конечно, внутри, то очень много появляется таких поводов для соблазна, для каких-то смущений и так далее. Вот. Но 11 лет мы там были.
Угу. Хорошо. А скажите вот теперь, все-таки что для вас икона? Вы ринулись бесстрашно в пространство, которое... Ну, не освоено абсолютно сегодня. Я хочу, чтобы меня правильно поняли нас слушающие. Большую часть современных икон, которые я вижу, они не устраивают меня как ценителя.
Угу.
Абсолютно, пожалуйста, я могу... Мне все равно, это может быть фотография или картонка.
Да-да.
Совершенно неважно. Она может быть освещена, она может быть просто вырезана из журнала и висеть на, я не знаю, там, над изголовьем моей кровати в деревне, потому что ничего другого под рукой не оказалось.
Значит, ну, у нас те
это разные вещи. Но когда разговор идет об искусстве иконописи, о... вот о той сложно передаваемой словами теме, которую я все-таки хочу, чтобы вот вы рассказали, сказали
uh-huh.
об этом. Как вы в это входили, и как вы как бы уяснили себе, что это, как это, почему? Потому что я спрашиваю, потому что я знаю ваши работы, и они мне очень, ну, слово близки неправильно, они меня, скажем, проникают, пронзают, они мне понятны, и они для меня важны, но я вижу, что они совершенно... Нестандарт, что называется. При том, что есть, конечно, какое-то понятие канона, от которого вы ни в коем случае не открещиваетесь.
Да.
Вот что это такое? Канон и свобода.
Это очень сложный вопрос. Вот вы сказали, что я бесстрашно ринулась. Это не так. У меня был очень большой страх. И вообще сам вот этот факт, что я стала писать иконы, тут надо сказать спасибо Сергею, моему мужу. Я бы никогда, наверное, в жизни не дерзнула этим начать заниматься, потому что я человек вообще такой робкий и нерешительный, и все время сомневающийся. Я переживаю, казалось бы, я уже почти 30 лет пишу иконы, тем не менее я каждый раз очень переживаю, когда я пишу и волнуюсь, смогу ли я это сделать, у меня как-то все время какие-то сомнения.
А как бывает? Бывает иначе, если человек работает?
Я думаю, что бывает.
Творческий человек? Нет, мне кажется, что нет.
Творческий, да. Вот, Сергей меня убедил, что мы должны начать делать первый иконостас для этого храма Святого Николая в Галутвине. Вот, он придумал проект, и вот я ходила, да. Да, я ходила в Третьяковскую галерею очень часто, записывал. У меня есть масса маленьких таких тетрадок, там написано для записи слов, такие продавались раньше,
да.
Вот, где я писала свои наблюдения, записывала то, что было для меня важно вот в этих старых иконах. И даже сейчас, когда ко мне сейчас довольно часто приходят студенты из Трогановки, из институтов, из Богословского, Свято-Тихоновского, ну, так поговорить немножко, посоветоваться и по поводу дипломов и так далее. Я им всегда советую, я им всегда говорю. Это то, что было для меня важно в начале вот моей работы над иконами. Определите для себя, вот что вам больше всего, я не знаю, уместно ли тут слово «нравится», что вам кажется самым важным, существенным? Вот эти 8 залов иконных, по-моему, их 8 в Третьяковке.
Сейчас уже не знаю, как, сколько,
ну,
да.
Ну, да.
4, помню точно,
но
а дальше...
Ну, это было раньше, да. Сейчас нет, их нет, много. Там... Да. Я им говорю, посмотрите, что вам ближе, что вас больше всего волнует, что вас больше всего впечатляет, что на вас сильнее всего действует. Поймите, пройдите эти залы, посмотрите. Это то, что было вот у меня. И для себя определите и напишите своими словами, просто своими словами. Почему? Ну, допустим, вот домонгольские залы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте я напомню нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Марина Зарон, иконописец, напротив меня, и мы продолжаем наш разговор. Вы знаете, вот я опять вмешаюсь на одну секунду. Моя бабушка, работавшая в Третьяковке, водила меня по Третьяковке, или я очень хорошо помню Музей изящных искусств.
Да-да.
Мы подходили к такой витринке Микенской, и там были разные вещи. Она говорила, одну выбери, и я выберу. Мы выбирали. Ты что выбрал? Я говорю, конечно, кинжал. Она говорила, а я бусину. Вот, объясни мне, почему тебе нравится кинжал? И это описание, анализ. Ну, это на самом деле. Почему тебе это нравится?
Да, да, да.
Пожалуйста, ты можешь выбрать что угодно, но ты мне докажи.
Да.
Вот в эту игру я играл с детства, и я ее обожаю, потому что это самое важное.
Да.
Когда ты начинаешь думать, ты вдруг
назвать
понимаешь...
Назвать это словами.
Да, да.
Да, да. Вот я об этом говорю молодым художникам, студентам. Я не знаю, слушают они меня, следуют они моим советам или нет, но я считаю, что это очень важно. Для себя понять, почему назвать это... Я говорю, вы не будете это никому показывать, это вы делаете исключительно для себя. Вот попробуйте. И не пишите общие слова «красиво в цвете» или там как-то... Найдите как какие-то другие... Это то, через что я прошла сама. Поэтому я им это и советую. Вот. Ну, вот, да, были первые опыты. Вот это Калуцвинский наш храм, это вообще фактически первый опыт. И сейчас, конечно, я смотрю, и мне самой кажется странно, что это я писала. Потому что...
Там висят ваши иконы, да?
Там три иконостаса, да, один из которых в центральном пределе, шестиярусный. Причем один ряд там, это рельефы Сергея, там праздники, вот, страстной ряд. Ну, вот 11 лет, я говорю, мы там были. И вот как-то, ну, как-то двигалось все. Вот этот большой иконостас, это, конечно, и первый Никольский, который был написан, разница там большая. Это все касается и рисунка, и пластики, и так далее.
А вы меняетесь как художник?
Да, да, очень, очень.
Что меняется?
Это очень трудно сказать, что меня... Даже, знаете, вот я вам скажу, там, вот я говорю, там...
Или вы пробуете.
Нет.
Мне очень хорошо понятно, что художник может сказать, вот я вот это прошел, а теперь попробую вот так, понимая, что было там.
Да.
Это пустые, казалось бы, слова, но очень для меня, например, понятные.
Ну, в каком-то, конечно, смысле, да, когда ты пытаешься найти какой-то немножечко другой ход. Это... Но у меня так не было. Прежде всего, я хочу сказать, что передо мной никогда не стояла такая задача, я никогда о себе это не говорила, даже внутренне, вот сделать как-то необычно. Потому что мне часто говорят, вот у вас иконы, они так авторские, но они имеют свое какое-то
лицо. Они имеют свое лицо? Да, да, это правда.
Я никогда не думала на эту тему. Я писала так, как я это чувствовала.
Вот. А как это бывает? Вот, допустим, вам приходит заказ на, там, скажем, я не знаю, Германа и Зосиму Соловецких. Угу. Вы будете читать что-то о них?
Да, конечно, безусловно, да. И смотреть их изображение.
Вы будете читать, и потом да. вы будете смотреть изображение,
да,
правильно?
Да, да.
А дальше вы начинаете работать, но без всякой прорези.
Да, конечно. Нет, я сама делаю рисунок,
да.
всегда сама. Ну, ориентируюсь на канон, безусловно. Может быть, это не самый удачный вариант, который вы сказали, Зосима и Саватия. Предположим, есть какие-то...
Такие... Нет, когда вам говорят, там, скажем, какая-нибудь Иверская,
да.
то тут, наверное, довольно сложно...
Что-то свое
что-то свое принести, и тем не менее наверняка его приносит.
Нет, конечно, безусловно. В каждой иконе существует своя... Пластика. Ну, прежде всего,
а цвет?
Если говорить о рисунке. Цвет. Нет, ну цвет. Все равно все это внутри канона содержится. Но нарисовать можно по-разному. Если говорить о линейном, вот этом
да.
изображении, понимаете, как, скажем, голова, ну вот Мафорий Божьей
да,
Матери,
да.
вот этот вишнево-коричневый,
да, да, да.
вот когда там идет силуэт угу. от головы к плечу,
да.
это можно нарисовать, ну, 10 вариантов, может быть, когда там будет острый
линия.
Угол сопряжённый, да,
да? Угу.
и это будет не, и острое какое-то плечо, это будет некрасиво, не пластично.
Угу. Да.
Вот, а можно сделать какую-то линию
поскольку
такую...
Поскольку там всё тянуто и овальное.
Музыкальную какую-то
да.
такую, да, певучую.
Угу.
Ну, то, в чем тоже будет косвенно содержаться вот, ну, что-то какой-то вот этот духовный смысл,
угу.
простите
угу.
за
да.
высокопарность, да. Ну и так далее.
Или вот, пальцы, вот, да?
Да, руки, пластика рук. Все, все, младенец. Вот как младенец, как ну, это же Владимирская, да? Вот это объятие младенца, вот это его ручка, обхватывающая угу. шею, боже мой, и его фигура, примыкающая к ней. Там внутри канона большая свобода. Если человек чувствует, в принципе, пластику, он чувствует цвет, он сделает это. Как-то красиво,
угу.
пропорционально. Это может быть как-то вытянуто несколько.
А линий. Цвета могут быть изменены, по, как вам кажется? Вот
ну,
мне кажется, что, там, скажем, Мафорий не может быть изменен, да? А вот, тем не менее, фон, например, да?
Да, конечно, безусловно, пишутся иконы сейчас и на синих, и на зеленых, и на красных фонах.
И всегда писались, на самом
да,
деле.
Да, да, да. Ну, на золоте,
посмотрите, Псков.
Собой. Да, я вот не пишу на золоте иконы.
Угу.
У меня есть единственный иконостас вот в этом храме Галутвинском, сделанный на золоте,
угу.
белый, это посвященный Тихвинской иконе.
Да.
Он низкий такой... иконостас, и там фон золотой, это единственное то, что писалось вот на золоте, и потом я поняла, что мне неинтересно делать на золотом фоне, интереснее написать.
Какие-нибудь создать... таблетки 16 века новгородского иконостаса блестящие.
Да, да.
Они на золоте. Но в целом я понимаю, почему
да
он не
нет,
хочется, потому что цвет куда более богатый, чем
масса
золото.
Масса икон на золоте, что тут обсуждать?
Я просто говорю, что цвет, мне кажется, куда более богатый, чем золото.
Да.
Золотой цвет.
Конечно. Потом это современное золото, оно часто просто убивает живопись.
Угу.
Ну, и там просто ты пишешь на свету, какую-то создаешь вот свою вот эту вот среду, в которой обитают вот населяющие ее образы
угу.
святых.
Угу.
Это может быть холодный какой-то фон, такой серебристый, серый, может быть светлый, почти белый. И так
а
далее.
Как вам приходит этот фон? Как вам приходит цвет? Вы как-то пробуете? Вот вы...
Я делаю эскизы, как правило.
Ну да.
Вот. Ну, как часто я... Часто потом эти, вопреки этим эскизам, уже что-то делается, отступая от них. Хотя эскизы иногда бывают красивее, чем то, что получается в результате.
Ну, это можно перекрасить, наверное, если очень хочется. И, наверное, если смотреть слои ваших красок на иконах, их, наверное, много. Потому что вот мне кажется, что... Ну, просто вот чувствую, что это очень тщательные работы, очень, я бы сказал, не строгие, а строгие по отношению к себе. Вот. А, к сожалению, у нас время нашей передачи подходит к концу. Я очень вам благодарен, Ирина, что вы сюда пришли и побеседовали с нашими слушателями и со мной. Я очень хотел поговорить с вами об Андрее Рублеве и о Феофане Грике. Вот, потому что это диаметрально противоположные для меня художники, работающие на одну линию, что называется. Да-да. Вот, может быть, в другой раз, когда-нибудь, потому что вот пример того, что на Стоглавом соборе было принято за основу, Рублев пошел в тираж, что называется, а Феофана Грека невозможно дублировать. Это абсолютно разные художники, разные взгляды, и все равно пронзает и тот, и другой. И вот, пожалуйста, канон и свобода. Большое спасибо. Это была Ирина Зарон на передаче «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».